Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, празднуя Христово Воскресение, Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором Господь говорит притчу о безумном богаче. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Чтобы понять правильно эту притчу, надо в этом Евангелии посмотреть раньше, по какому поводу Господь сказал эту притчу. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека – не зависит от изобилия его имения». Вот совет Божий ко всем нам, чтобы мы понимали, что никакой зависимости настоящая жизнь человека не имеет от имущества, от богатства. И в конце, уже после этого Евангелия, продолжая это учение раскрывать перед своими учениками, Господь говорит им следующее. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи, а тело одежды». То есть уже не просто о богатстве говорил своим ученикам Господь, а о самом необходимом, о пище и об одежде, которые имеет нужду всякий человек, живущий в этой жизни. И у Господь говорил, чтобы они не заботились. Потому что забота, суетное попечение об этом, особенно в помыслах своих, ибо Господь не сказал «не трудитесь над этим», а сказал «не заботьтесь». То есть, когда мы пристрастие свое выражаем вот этим заботливым отношением, и особенно в помыслах, и загружаем свой ум этими помыслами мира сего, страстными, греховными помыслами, которые несут только смерть. Помышления плотские несут смерть душе, а помышления духовные несут свет и жизнь душе. И вот, предупреждая своих учеников, а в их лице всех нас, Господь делает вывод из этой сказанной им притчи, чтобы мы не заботились даже о самом, казалось бы, необходимом, а не то, что о богатстве. И это маленькая по размеру притча, но она содержит очень важное и великое поучение. Если глубже рассмотреть, о чем же идет здесь речь. Примером Господь избрал богатого, одинокого человека. Богатство было земное, то есть земля, поля и житницы, и урожай. В этом состояло богатство этого человека. Он был земледелец. И здесь мы можем вспомнить первую книгу Священного Писания, бытия, откуда произошло падение человека. И можем вспомнить первого земледельца, известного нам, это сын Адама, Каин. И он получил хороший урожай и взял от этого урожая начатки и принес в жертву истинному Богу. Ибо от Адама его сыновья, Авель, Каин, были научены правильному богопочтению и от своих трудов приносили даже Богу в жертву. Авель был скотоводом, а Каин – земледельцем. И почему же Бог не принял этой жертвы от Каина? Ведь он хорошую часть урожая предложил, не подпорченного, а суть этого неприятия Богом этой жертвы следующее. Бог, наказывая Адама, Еву, а в их лице весь человеческий род, изгоняя из рая, проклинает землю и говорит, что проклята земля, и что в поте лица ты будешь добывать хлеб свой насущный. И это касается не только земли, по которой мы ходим своими ногами, а и земли, которой назван человек, ибо от земли он взят. Поэтому первым земледельцем был сам Господь Бог, ибо он, как и пишет Писание, взял от земли персть и сделал тело Адама, в которое потом вдохнул бессмертную душу. И поэтому само по себе земледелие – благословленный труд. И мы знаем, что именующие крестьяне, то есть люди, которые на земле трудятся, они стали называться крестьянами от слова «крест», потому что Симон, кириянин, который встретился на пути Господу, несущему тяжеленный свой крест на Голгофу, и от этой тяжести, и от невероятных страданий после избиения, издевательств, он падал несколько раз под этим крестом, и в одно из таких падений воины поручили именно этому человеку, который шел как раз с поля вот, от трудов своих, понести крест. И как бы часть пути крест Христов нес крестьянин, земледелец. И так Господь благословил особым образом, уже придя на землю воплоти, труд крестьянский. И они с этой минуты стали именоваться крестьяне, то есть несущие крест Христов. Поэтому послушание земле, если человек не забывает о Боге и богатеет в Бога, оно благословенно. Совсем другое дело о таком земледельце, как Каин, или как этот, приведенный в притче, богач. Что же на сердце было у Каина? И подобное было у этого богача и у всех людей, которые поступают подобным образом. Земля проклята, но по гордости своей Каин, получив хороший урожай, как бы говорит Богу, вот видишь, Господи, ты проклял, а я какой молодец, вырастил какой урожай, еще и тебе могу часть уделить. В этом выражалась гордость его духа, богопротивление. Хотя выражено было формально, внешне, форму богопочтения. Так бывает, что люди принимают форму какую-то внешнюю, богопочтения, даже истинной церковности, но только форму, но в духе они остаются врагами Божьими. Они не уразумели призвание Божие. они не познали, кто есть Бог, что это сама любовь, сама милость, и сами, будучи ожесточены сердцем, выражают свою ненависть как к Богу, так и к ближнему. И обратите внимание, как сработал этот духовный закон о нелюбви к Богу. Он тут же обратился ненавистью к брату. От зависти, что его жертву Бог принял, она была непорочна, он поднимает руку на брата и совершает первое убийство и первое братоубийство на земле. Поэтому действие, подобное этому богачу, есть в своем духе, в своей сути человекоубийственное. В данном случае этот богач никого не убил, кроме себя. Себя он убил. Чем? Вот этим неправильным выбором, неправильным отношением. Почему же так страшно карает суд Божий человека, который своими трудами достиг такое богатство? На самом деле он трудился до этого в поте лица и добывал этот хлеб, и, как видим, имел небольших размеров житницы и жил в достатке. В этом смысле он был богатым человеком по сравнению с нуждающимся, нищими, голодающими людьми. Но Господь испытал его. Испытания бывают двоякого рода. Одни скудостью, голодом, недостатком, скорбями, болезнями, неприятностями, напастями и другими, значит, скорбями. Но бывают искушения или испытания с другой стороны, когда, наоборот, дается изобилие паче обычного, богатство, как здесь вот выражено, особым урожаем. И здесь так и случилось, что у него был необыкновенно хороший урожай. И чем же ответил этот безумный, так и как именует его Господь, человек Богу? Благодарностью? Нет. Вот неблагодарность показывает уже духовное состояние этого заблудшего и безумного человека. Он приписал этот урожай не Богу, хотя он такого никогда не имел. И ясно, что он трудился одинаково, как каждый год, и получал урожай каждый год, больше, меньше. Но такого обилия он не мог получить только от своих трудов. Ясно, что это было особое благословение Божие. А он что говорит? «Некуда мне собрать плодов моих». То есть он Божье именует уже своим, он уже присвоил Божье, он как бы украл. Не поблагодарив Бога, не отблагодарив Бога, он и распорядился неразумно. Безумно, как говорит. Почему? Потому что он не верил в Бога вообще. Безумным Писание называет людей, неверующих в Бога. Рече безумит в сердце своем не с Бога. И этот человек реально не верил в Бога. Поэтому у него даже и мысли не было не облагодарить Бога, не о благотворительности нуждающимся. Ради чего, может быть, Бог ему и дал такой прирост урожая, сверх всякого ожидания, чтобы он в своем ожесточенном сердце смягчился, сказал, вот сколько у меня в этом году больше обычного, а вот есть нуждающиеся, они всегда есть рядом. Всегда есть люди, у кого-то не урожай, или бедствие, или пожар, или от воды наводнение, или от войны, или по каким-то другим причинам. Есть люди нуждающиеся. И любовь – единственное средство, которое перераспределяет от нуждающегося, от имеющего к нуждающимся то, в чем он нуждается. И не только в материальном смысле, и духовное благо, и интеллектуальные, и другие люди могут давать тому, кто нуждается и не имеет. А в чем же основной грех этого богача? Надо опять-таки вернуться к первым людям, Адаму и Еве, и как бы мысленно и духом увидеть и почувствовать их согрешение еще раз и еще раз. Всякий раз это полезно, чтобы мы правильно познавали свое падение, свою греховность и те примеры, которые Господь нам приводит, помогая нам, спасая нас. Ибо Господь пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы освободить нас от плена и рабства дьяволу и греховным страстям, чтобы избавить нас от страшного проклятия и преданности смерти вечной, суете, как формы этой смерти. Ибо еще одна есть форма смерти – это суета. То есть суетный, бесполезный труд, наши действия, помыслы, все, что люди живут по духу мира сего. И не случайно подобран человек, который получил как бы законным образом это богатство. Он не грабил на больших дорогах людей, он не жульничал, он получил его законным образом. Трудился, как обыкновенно, и вдруг милость Божия дала великий ему урожай. Потому что понятно, что если такой человек осужден, тем более попадает строгому осуждению те, которые добывают богатство неправедным путем. Воровством ли, разбоем ли, жульничеством ли, или каким другим неправедным путем. Уже понятно, поэтому Господь привел не явного злодея, а человека-труженика. И грех был не в том, как он приобрел богатство, а в том, как он распорядился. И это было не увлечение этого человека, как может быть у каждого из нас какое-то увлечение в грех, которое мы можем раскаяться, уврачевать, а это был образ его мыслей, это было его состояние. И мы это видим из того, что он рассуждал сам собою. И он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. То есть человек имеет установку, умонастроение, образ действия. Это его линия жизни, это его выбор. Он сам себя как бы закрепляет вот в смерти этой вечной, в жизни без Бога, против Бога. И попытка быть автономным, независимым от Бога. Здесь мы вспоминаем первых людей. Они приняли эту клевету от первого клеветника, отца лжи сатаны, который в образе змеи явился и говорил: «Нарушьте заповедь, вкусите запрещенный плод и будете как боги». Зачем вам подчиняться Богу, когда вы можете нарушением его заповеди стать богоподобными? И а в чем как бы основное свойство Бога, основное его качество для нас? Бог находится в вечном покое. И люди хотят находиться в покое. Они именуют этот покой счастьем, блаженством, миром. Но все эти названия сводятся к одному. Человек хочет быть в покое. И само по себе это желание правильно, ибо Бог создал человека для блаженства, чтобы человек, как разумная тварь, творения его участвовал в вечном блаженстве своего Творца и Бога. Но участие это должно было быть свободно выбираемо человеком и только лишь по благодати Божией. То есть человек, как сотворенный, должен был, смирившись, принять, что он творение, а Бог творец, что Бог первоначальный и бесконечный, и не имеющий никогда ни начала, ни конца, а он имеет начало, но по благодати Божией бессмертный и не будет иметь конца. И он станет подобным Богу, ибо Господь создал его по образу своему и призвал к подобию, то есть дал все способности быть подобным Богу. И мы призваны стать богами по благодати, но не уходя от Бога, а наоборот, любовью и свободным выбором, соединяясь с Ним и постоянно пребывая вечно в Его благодати, ибо мы зависимы от этого, только от этого. И это благая зависимость, и тогда по любви Бог может изливать на свою благодать, поддерживать нас в бессмертие и все великолепные святые качества и добродетели, которые могут иметь люди, достигнувшие совершенства и вечной жизни в Боге и с Богом. И вот, заразив людей гордыней, дьявол склонил их к тому, что они проявили к Богу и зависть, и ненависть, и богопротивленчество, и непослушание, и нарушение его заповеди. Но все это выразилось в их стремлении быть автономными, независимыми и в то же время покойными, то есть не пострадавшими никоим образом. Этого не могло быть, ибо Бог их предупредил в тот день, в который вы вкусите именно от этого дерева, от этого плода, смертью умрете. И они умерли душевно, отпав от благодати, отпав от Бога. И пошли этим тяжелым путем после грехопадения, когда с проклятой землей, с измененной всей окружающей природой, тварью, и сами были изменены, ибо лишились то непорочности, то неповинности, тех святых качеств. Все было повреждено, вся природа, и все тричастное человека было разделено грехом, и грех дальше только приумножался, и пошли братоубийства, как мы видим, убийства, и всякие беззакония, и совокупление с бесами, до всякого колдовства, чародейства, магии, поклонения демонам, идолопоклонства, язычества, и все-все-все, что мы наблюдаем с тех времен до наших дней, и мы видим, что на самом деле человечество просто деградирует. И если бы не особая милость Божия, особенно в лице пришествия Спасителя в мир, то давно бы человечество было бы стерто правосудием Божьим, как допотопное человечество было стерто водами потопа. Но и современный мир, а точнее сказать цивилизация, построенная вот на неправильном отношении к богодарованным средствам, она блюдется огню, что еще более страшно, чем быть сметенным водами потопа. Все на земле, все дела человеческие, все сгорит, и сами люди будут проходить оставшееся тогда огненное это испытание и особым образом подвержены огню. И вспоминая это вот движение неправильное, мы видим и наблюдаем и в этом богаче, что и он, движимый той же завистью, той же ненавистью к Богу, хотел упокоить себя. А в чем человек может упокоить себя, отпав от Бога? Только в материальном, только в вещественном, тленном и скоро приходящем. Ибо никакой другой замены у него нет. Лишившись Бога, человек опирается на то, что вокруг него. Он не понимает, что, лишившись благой зависимости от Бога, он впадает в злую, мучительную зависимость, страшное рабство своего врага, тирана, дьявола и его бесов. Он не остается независимым. Более того, он впадает во всякие нужды окружающего стихий, падшего вслед за человеком мира, искаженного, искореженного грехом, где он должен теперь заботиться и о согревании тела, и о каждодневном пропитании, и о питье, об одежде и о всех других необходимых жизненных средствах, чтобы просто физически, биологически выжить. И идет борьба за это. И теперь изменилось у него и само понятие покоя. Теперь для него покой является иметь достаточно пищи, достаточно одежды, там, жилища, и то, что доставляет это, то есть скот, земля. А впоследствии, когда обменом стали деньги, то это все совокупляется в деньгах. И этот грех переходит в такую страсть сребролюбия. Ибо сребролюбием, то есть деньгами, можно все это себе приобретать. И так установлено на земле жизнь, что можно за деньги приобретать себе и пищу, и одежду, и кровь, жилище, транспортные средства и греховные удовольствия. Поэтому суть его греха было гордостное уклонение от Бога и попытка жить автономно, независимо, опираясь на земные временные блага, которые даны Богом людям для поддержания своей жизни, но злоупотребляются вот при этом ложном отношении. Ибо он сказал: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся». Вот, покойся. То есть он искал покоя, этого ложного. «Ешь, пей, веселись». И как бы обличая это неправильное уклонение, которое падение внесло в природу человека. Это принципиально важное извращение. Господь в его лице и нас всех обличает: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут от тебя». То есть ты умрешь, ибо возьмут душу, это душа разлучается с телом, и ты умрешь. И не сможешь уже упокоить себя тем, чем приготовил. И это кому достанется, неизвестно. И указывая, что это не частный случай, а духовный закон, Господь говорит: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть вот себялюбие, самолюбие, желание утвердиться в бытии без Бога, ибо жизнью это и назвать нельзя, то есть желание утвердиться в вечной смерти, в наказании, и при этом еще, обворовывая дары Божии, упокаивать себя за счет этих материальных благ, это есть действительно безумие и извращение, ибо жизнь человека не зависит от его имений, стяжаний. Не зависит. И в данном случае Господь не дает ему даже насытиться плодами, собранными его руками. Хотя в другом случае мы помним о другом безумном богаче, и у которого нищий Лазарь лежал, то тот как раз веселился на всякий день, ел, пил, пока месть в Ааде не возвел очи свои. И там путь окончился страшно, и здесь. Но здесь Господь говорит: в эту ночь душу твою возьмут от тебя. Эту ночь надо понимать не только как часть времени суток, когда солнце заходит, и люди чаще всего идут отдыхать от трудов своих, особенно земледельцы, и что только указано на время суток. Нет. Духовно мы понимаем, что это состояние, в котором находился человек, полного мрака, или отсюда слово омрачение, помрачение, да, оно есть состояние ночи. Ибо тьма бывает ночью. И поэтому само слово «тьма» или «ночь» в противоположность слову «день» и «свет», оно означает и выражает смерть, грех, неверие. И неверие и грех, которые рождают смерть и смерть вечную. И поэтому его физическая смерть ночью знаменует собой его прежде духовную смерть, которая в ночи-то он и живет, не понимая, что есть Бог, и что надо воздавать должное ему почтение, благодарение, и есть ближние, которые нуждаются в милости, если ты получил это богатство. Еще его обольщение, что он себе все присудил, а не считал, что это Божье и дано ему только в распоряжение. Он имеет право, конечно, и себя поддерживать, но обязан и благотворить. Обязан, это не есть какое-то его доброделание, а это его долг, если он получил лишнее. Ибо это все Божье, земля и все исполнение есть Божие. И по этому богачу мы можем сделать такой мысленный перенос и в отношении всего человечества, в отношении той системы, которую построил как раз Каин и его дети. То, что можно именовать цивилизацией, ибо что достигает человек или человечество в этом построении цивилизации? С помощью развития техники, науки и всех других вот усилий людей в достижении своего благополучия земного. Ведь чего люди ищут? Опять того же самого. Покоя. Ну опять, какого покоя? О том, о котором Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Для этого нужно прийти к Господу, в Его церковь, взять Его крест, ответить за себя, отвергнуть как раз это упование на богатство, на тленное, на скоро приходящее земное и вещественное. Понять, что Бог есть Дух, а не вещество, и устремиться к Нему, тогда получим истинный покой, который не отъемлется, а в вечности только приумножается вечное блаженство. Нет, они именно богопротивленческий покой, вещественный, с помощью развития техники, облегчить свою повседневную жизнь, сделать ее более комфортной, удобной, лелеять свои тела, которые готовятся к разрушению, черевом наснеть. И параллельно с этим это же помогает создавать изощренные средства уничтожения друг друга, пыток, издевательств. И это же техническое развитие способствует еще и этому. Но основное – это упокоить себя. И поэтому вся эта цивилизация, не зря она создана сынами Каина, она, в том числе искусство, театры, музыка, балы, все это попытка упокоить себя в том отпадшем от Бога, автономном и независимом как бы от Бога положении, то есть утвердиться в гордыне. И поэтому все это может смело и правильно именоваться Вавилоном. Ибо древний Вавилон и построение Вавилонской башни с помощью кирпичей, обожженных из глины, это только прообраз того всемирного, вселенского Вавилона, который в другом качестве построили люди. И вершиной этого Вавилона сейчас является вот гордый прорыв человека в космос, овладение, значит, энергией ядра, так называемой атомной или ядерной энергией. И это последние такие достижения в области науки и техники. Да? И здесь гордыня людей дошла до пределов, что они, вот зачем мы как боги теперь можем реки поворачивать и столько энергии производить, заодно можем массово уничтожать людей с помощью оружия, которое тут же на основании этих достижений было построено. Ибо цивилизация основана на греховных страстях, куда входит и зависть, и ненависть, и братоубийство, и все самые злые проявления падшей демонической и человеческой природы. Ибо здесь они идут совокупно, рука об руку с демонами, во зле, в разрушении. Поэтому эта притча предупреждает нас и об этом, о всяком уклонении, ибо показан принципиальный путь уклонения, и мы должны избрать противоположное, в Бога богатеть. А ведь можно не в Бога богатеть не только с помощью земного вот, урожая или, там, или какого-то богатства, денег материальных, да? Ведь можно богатеть интеллектуально. Можно и в церковной среде быть как бы представителем церковной структуры, даже вот священачальником каким-то, но при этом не в Бога богатеть. То есть все это делать не ради Бога, а опять-таки с целью упокоить себя, используя какие-то религиозные потребности каких-то людей, отбирая их и создавая себе комфорт, да еще числясь учителем, там, пастырем, который имеет уважение и всякие подношения, и все это злоупотреблять, не думая реально о душах веренных, не неся никакой ответственности, не спасая себя и не помогая спасаться ближним. Это тоже безумие, и это еще может быть более высокое безумие, чем просто отдача богатству. Здесь можно вспомнить и другие заповеди Господни. И невозможно служить Богу и Мамоне. Это явно сказано, ибо под Мамоной есть идол богатства. Вот. И невозможно служить двум господам. То есть и Богу, и Мамоне. То есть надо сделать выбор. Мы хотим покоя в Боге, или мы хотим покоя в смерти, вот в выборе мира сего, в веществе. Это принципиальный выбор. И устанавливает духовный закон Господь, говоря, что так бывает, то есть погибает человек, и не может даже воспользоваться плодами этих собранных своими трудами, не говоря уже нечестно приобретенным, кто не в Бога богатеет. И вот эта жизнь, когда люди трудятся, но не во славу Божию, не по заповедям Божьим, и не в Бога богатеют, то, что Господь назвал любостяжанием, это очень пагубная, порочная страсть, как мы видим, она является основой вот этого автономного пребывания вне Бога. Гордыня приводит к любостяжанию. И насколько страшно любостяжание, что святый апостол Павел особо подчеркивает вот в послании к Ефесянам об этой страсти. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Ведь эта страсть любостяжания ставится в один ряд с блудом и всякой нечистотой. И никакого наследия в Царстве Божьем нет, ибо человек сам для себя создал временное греховное царство, или, вернее, подчинился князю мира сего и его царству здесь, которое обречено на разрушение и на закрытие в узилищах вечного ада. И поэтому это есть страшная страсть. И интересно здесь провести параллель со страстью блуда. Если блуд брать только в значении совокупления двух полов человеческих, то есть незаконного совокупления, ибо есть совокупление законное в браке чистом, да, а незаконное, то что из себя представляет эта страсть с этой точки зрения? Почему она уподобляется любостяжанию? Или любостяжание уподобляется блуду? Само слово «блуд», отсюда мы знаем «заблудший», да, означает, что человек ушел с правильных путей Божьих. Это какое-то извращение, это что-то неправое. И он заблудился на стороне далечия, так говорят. Блудный сын, да, он заблудился. И почему же телесное совокупление, запрещенное Богом мужчины и женщины, скажем, является вот греховной страстью, блуда? Потому что в основании этой страсти, так же, как и любостяжание, лежит та же попытка упокоить себя, то есть насладиться, опять-таки, плотской, временной, скоро приходящей страстью удовольствия. И в этом подобие действия этих страстей. Только любостяжание более обширно, потому что оно объявляет самые необходимые жизненные потребности, и пить, и есть, и одеваться, и все это извращается. И человек пытается здесь опереться. И, по сути-то, и блуд невозможен без любостяжания, без денег, потому что очень трудно. И блуд не просто как частное какое-то одноразовое действие, а как образ жизни. Об этом идет речь. Вот. То он требует как раз и материального такого подспорья. Но как бы как частное проявление этого наслаждения, это из заблуждения. Хотя в браке это может быть допустимо как утешение, но как образ жизни, и тем более в нарушении, это есть ложное, безумное деяние. Потому что, опять-таки, попытка получить удовольствие, вот, наслаждение и покой вне Бога, против его заповедей. В этом страшно и та, и другая страсти, они похожи, и они делают из человека идолослужителем, который не имеет никакого наследия в Царстве Христа и Бога нашего. И, возвращаясь к этому богачу, еще раз подчеркнем, что он был одинокий. Одинокий. То есть он не мог даже оставить плоды своих трудов своим детям или братьям, или кому-то из близких. Настолько его устроение души было тяжелым, что он не имел вообще никакой предрасположенности к любви к ближним своим. Даже к самым, что не есть близким родственникам. Поэтому он даже не обзавелся семьей. Так же, как и тот богач, который обижал нищего Лазаря. Ведь по смерти, находясь в аду и ведя диалог с Авраамом, и мы помним, он говорит: есть у меня 5 братьев. И хотел как бы проявить о них эту свою лицемерную заботу. На самом деле мы видим, что у него не было детей, потому что если бы у него были дети, он в первую очередь бы сказал: ну, у меня еще есть дети, там пошли Лазаря к ним. Значит, он наслаждался телесно сам. и даже не мог разделить это с семьей. И не случайно здесь избран одинокий человек, этот богач. Потому что если бы у него была семья, у него было бы хоть какое-то оправдание, что он собирает не для себя, а для детей, жены, для внуков, может быть. И в этом было хоть какое-то оправдание. Хотя бы он по природе имел любовь. Хотя мы знаем, что любовь по природе не так высоко ценится, как любовь между чужими, не знающими друг друга людьми. Потому что по природе легко все-таки своему ребенку дать покушать, чем постороннему человеку. А мы должны любить всех людей равно. Мы христиане. Равно. А он даже не любил своих ближних, ибо он и отказался от них построить жизнь в полном одиночестве. И это есть тоже великая болезнь и суета-сует, и томление духа. И в этом наказание не только человеку этому, но и подобному образу жизни. И этот образ жизни, а точнее пребывание в смерти духовной, именуется суетой. Вот как апостол Петр в своем послании пишет о суете. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». То есть от Адама и Евы и от всех до того живущих людей, до пришествия Спасителя, они передали им только эту суетную, бессмысленную, бесцельную жизнь. Ибо без возможности вернуться к Богу, без возможности примириться с Ним и соединиться с Ним, жизнь человека превращается в страшный вот этот кошмар, в это колесо, в котором белка бессмысленно бегает, никак не может достигнуть упокоения. И этой суетой заражена вся тварь. И святой апостол Павел в посланиях к римлянам так сообщает нам об этом. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Как мы видим, что этой суете, то есть этой форме смерти, предана и за человеков, и вся остальная тварь, и она ждет, пока люди вернутся к Богу, а это может быть только в новой жизни, в церкви. Ибо противопоставление этой смерти, этой суете, этой бессмыслице есть одно – церковь. В ней все свято, непорочно, в ней все осмысленно, в ней все здраво, в ней все врачующее для людей, еще не увратевавшихся полностью, ибо в ней входят и совершенные праведники, и святые, и кающиеся грешники, которые еще нуждаются в исцелении, в очищении, и церковь объемлет собою и ангелов, и человеков, и умершие души, и это есть дивное вот соединение, единство, соборность этих избравших Бога разумных тварей, имеется в виду и чистых ангелов, и человека, включая кающихся грешников, которые отстают от греха, прекращают грешить, борются с грехом, борются со страстями, в том числе и с любостяжанием, как вот форма неправильной опоры на жизни вне Бога. Они отказываются, они верят в словам Господа, что трудно богатому войти в Царство Небесное, что лучше раздать свое имущество нищим, взять крест и последовать за Господом. И так поступают. И борются со всеми помыслами, ибо начало смерти человека в помыслах, любостяжание, а это чаще всего идет от неверия. Ибо если человек верил в Бога, он верил бы словам, что Отец Небесный знает о том, что вы имеете в этом нужду. Ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. Поэтому иногда люди верят в бытие Бога, в бытие Господа Иисуса Христа, но не верят Его словам, Его евангельским заповедям. А евангельские заповеди, которые все сводятся для грешного человека к одной покаянии, все заключаются в покаянии, они-то и освобождают человека от власти дьявола и от этой суеты. И прекрасно о суете, как вот о порочном круге жизни, еще в Ветхом Завете написал премудрый Соломон в книге Экклесиаста. «Суета сует, — сказал Экклесиаст, — суета сует, все суета». И этот человек испытал все. Он был одним из великих царей, богатейшим. И развел много садов, виноградников, имел много скота и золота, и серебра, и услаждался сладострастиями, музыкальными всякими орудиями, пениями. Все это он перечисляет в этой книге, если вы внимательно ее перечитаете. И пришел в результате к выводу, что все это суета-сует и томление духа, ибо это не освобождает человека от его падения, от его той глобальной порчи, которая принесло падение, от его извращения всей природы, от этой мучительной язвы, которую только Господь врачевал своими пречистыми язвами и страданиями. И ничто не могло освободить. И в книгах Ветхого Завета у Иова Многострадального или в притчах, или в премудрости того же Соломона мы находим много вот этой тоски, этой безысходности, этой описания этого состояния суеты, бессмысленности. И даже в языческих верованиях ложных и там иногда прорывались правильные вот воззрения на вот эту бессмыслицу. Вот, в изображениях посмертных мучений мы знаем в греческой мифологии, да, что вот этот напрасный, тут одним из наказаний является напрасный труд, когда один из поверженных в ад, как описывается и греческая мифология признавала, аид, ад, вот, как наказание посмертного. И это было откровение правильное во многих, даже и заблудших этих религиозных верованиях язычников, но они понимали, что есть ад, и что там мучение. И один из героев, Сизиф, так и мы знаем это, Сизифов труд, был наказан тем, что он поднимал огромный камень на гору, и как только он его поднимал, он скатывался обратно. И вся его, значит, деятельность была вот повторений одного и того же. И действительно, в аду страшно вот эта безысходность и вот эта бессмыслица, зафиксированная на вечности. И душа, попадая в ад, понимает, что она отсюда никогда не выйдет, и что она будет одно и то же делать. И какое же бессмысленное, суетное действие она будет производить в аду? Плач бессмысленный, суетный плач, и скрежет зубов, стенания и вопли. Это ведь тоже труд. Плакать, рыдать, сокрушаться, вопиять, кричать, скрежетать зубами. Это труд, это деятельность какая-то. Да? Так вот, на земле, если ради Господа мы себя будем оплакивать, сокрушаться, рыдать, вопиять, умолять Бога, это блаженный плач. Он освобождает нас как раз от суеты, от бессмыслицы, от власти дьявола, от власти греха, от страстей, от любостяжания, блуда и прочих греховных страстей и уклонений человеческой природы. Исцеляет, возрождает, усвояет Богу, примиряет с Богом и дарует истинное, неподдельное блаженство, мир и покой. А тот вечный плач, он бессмыслен. И как человек жил в суете, так человек в суете и будет вечность проводить. И это порочная для него страшная, мучительная вечность. И поэтому Господь, щадя свою тварь, щадя человеков, научает их в каждой притче и в сегодняшней притче, чтобы они одумались, чтобы они не были безумными, ибо Бог создал их разумными, чтобы они сделали правильный выбор и вернулись к Нему, единому благому Творцу и Создателю, который не хочет смерти грешников, но призывает всех людей к покаянию, а через покаяние к очищению и примирению с собою, чтобы не расторгли дела дьявола, воспользуясь заслугами, искупительными, крестными заслугами Господа Иисуса Христа, вошли в Его Церковь и не были одинокими, ибо в аду еще будет подчеркнуто одно такое наказание, качество человека. Он будет одинокий. Каждый будет одиноким. Каждый будет мучиться сам, наедине с собою. И эти люди уже на земле, вот богач один и другой, да, о том и шла речь, они уже на земле избрали это одиночество. А когда человек одинокий, ему даже некому проявить ни любви, ни милосердия, ни сострадания. Почему в православии нет спасения в одиночку? И быть не может. И даже не вера сказать «я православный». Это не совсем правильно сказать. Правильно сказать «я принадлежу православной церкви». Это самое правильное. Ибо спасается церковь. И спасая церковь, Господь спасает и члены церкви. Ибо порознь мы члены. Вместе мы составляем церковь. И из понимания этого единство церкви. Мы понимаем, почему святые апостолы, вслед за ними все святые отцы призывали нас быть единомысленными, единодушными, братолюбивыми до нежности, и не воздыхать друг на друга, и прощать все, как Господь простил нам, и многие подобные призывы. Почему? Потому что немыслимо, чтобы части тела враждовали друг с другом. Вообще немыслимо враждовать с образом Божьим, ибо каждый человек создан по образу Божьему. И если он делает выбор вне церкви, и как этот богач, и хочет жить без Бога и себя в вечности так зафиксировать, это его беда. Мы можем только сострадать, соскорбеть этому. Мы не можем помогать этому и радоваться, но соскорбеть можем. Мы не можем изменить его решение, но мы можем сделать на его решение, свое решение, не делать так. И быть в церкви, великое счастье, благо, это единственный путь, который Господь, есть путь истинной жизни, даровал нам. И Он же и глава церкви. И поэтому путь только в церкви, через церковь, ибо это есть жизнь истинная, новая, благодатная. И в ней мы можем только переродиться и стать совсем другими людьми, не присмыкающимися перед стихиями мира сего, перед демонами, перед богатством или другими вещественными, тленными вещами. Ибо иначе еще суета именуется тлением. Тлением. То есть показывая, чем это все заканчивается. Все это разрушается, а чаще всего отнимается или смертью похищается, оно ненадежно, оно не упокоит не только в вечности, а и здесь чаще всего человек не может упокоить так, как он хотел, желал или планировал. И здесь важно сказать, что человеческое естество повреждено еще по такому тричастному своему составу. Ум, воля и чувства. Иногда бывает, что человек умом и волей избирает Бога и Божий путь. А в чувстве, которым как раз и проявляется любовь? Нет. И он может стать великим подвижником, жить в диких скалах, питаясь самым скудным образом, нести великие подвиги и лишения даже, потому что воля направляет человека на это. И умом он принимает догматы. И это нисколько не приблизит ни к Богу, ни к ближнему. Он будет все равно в гордости, в самолюбии и в других душевных страстях. Хотя, может быть, телесные он и обуздает. Есть и другое повреждение, когда человек умом принимает веру и чувством имеет, и сострадает ближним, и Бога как бы пытается любить, но воля его больна, расслаблена, и он не может никак себя поставить ни на молитву, ни заставить себя поститься, ни соблюдать заповеди, и погибает от этой расслабленной воли. Поэтому нужно молиться, чтобы Бог пришел и исцелил волю его, и подвиг его ко спасению. Но это повреждение, когда ум и воля направлены к Богу, а чувства нет, страшное. Страшное. Потому что оно бессмысливает и делает суетным все труды и подвиги человека, всякое пребывание в церковной среде и всякое его правильное даже хранение святых догматов. И об этом святой апостол Павел в своем известном для всех нас прекрасном воспевании любви так говорит. Но сейчас мы прослушаем это уже с этой точки зрения повреждения человеческого естества, что речь идет о людях, которые умом к Богу устремились и волю даже владеют так, что могут творить подвиги. Да какие подвиги? Даже тело дать на самосожжение. Но чем это заканчивается? Послушаем апостола Павла. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то есть не уврачевал чувства, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, видите, ум просвещен, да, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть волей человека, как решиться на самосожжение, раздать все имение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот этого не хватает людям, особенно верующим, если они избрали веру, и даже воля у них есть творить дела богоугодные, но не уврачевав чувства свои, дух свой, не достигнув любви к Богу и к ближнему, а ведь все заповеди Божии сводятся к этой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей крепости твоей, от всей души твоей и от всего помышления твоего. Да? И ближнего, как самого себя. И апостол Павел подчеркивает, что заповеди «не убий», не прелюбодействуй, не пожелай там ближнего, ничего. Все остальные заповеди, все сводятся к этой заповеди, что возлюби Бога всего своего естества и ближнего, как самого себя. И поэтому любовь – это то единственное связующее звено, на котором держится связь между человеком, сотворенным Богом, и Богом-творцом, между христианином и Христом, его искупителем, спасителем, и в церкви. Только в церкви она может проявляться во всей полноте богоугодности и истине. Ибо плотская, земная любовь между... А, да, и Бог сохранил, чтобы люди вообще прежде времени не перебили друг друга. Но она не имеет той цены. Она не имеет той цены. И поэтому противовес этим одиноким, опирающимся на вещество, мы представляем соборность Церкви, в которой должна господствовать любовь и братолюбие как форма отношений между людьми. Не осуждение, не злоречие, не клевета, не ненависть, не подозрение, не пересуды, не гнев, не ярость, не бесчинство, не раздражение, не пометозлобие, не мстительность, не раздоры, не ссоры, не склоки, не драки, а любовь, которая проявляется не в равной мере между членами церкви. Почему не в равной мере? Потому что кто-то достиг совершенства, кто-то на середине, кто-то новоначальный. И требовать от всех одинаковой любви есть обольщение. Но по заповедям Божьим требовать любви необходимо, ибо Бог не требует от нас невозможного. Если Он сказал, что мы должны любить ближнего как самого себя, то и мы должны начинать это делать с первой заповеди. Ибо для достигшего совершенства заповеди уже не лежат. Он любит людей не потому, что Бог предписывает так, или запрещает что-то, а потому что он стал новой тварью, изменился, и изнутри он уже не может ничего из себя испускать, кроме как свет и любовь, благодать и дивное смирение. А насколько важно правильно стяжать этот дух любви и братолюбия, мы должны опять-таки черпать из Священного Писания, из учения святых отцов. Святой апостол Павел в одном месте своих посланий пишет: «И Бог, утешающий смиренных, утешил нас пришествием Тита». Обратите внимание, Бог утешает только смиренных. Богач, прочие, это гордые. Гордость в чем, мы знаем, автономная, пытаться жить независимо от Бога. Вот, это основное проявление гордыни. Есть, конечно, гордыня как превозношение одного над другим, и так далее, но все равно это все с тех источников падения человеческого рода. А в церкви, среди новых людей, которые строят свою жизнь по образу нового Адама, Господа, прошедшего плоти, живого Бога, Бога любви, милосердия, сострадания, то утешением является просто видеть брата или сестру. И Бог утешает этих людей тем, что они на любовном таком настроении, и приходит другой брат, который где-то отсутствовал, трудился на небе Божьей, и это являлось великим утешением для этих людей, которые трудятся на небе Божьей, увидеть другого такого же труженика, раба Божия, утешение. Они реально получали утешение. И утешились, даже апостол продолжает, и не только, что видели его, а и тем, что он утешил их утешением своим, рассказал о том, как люди в другой местности приняли веру Христову и вошли в церковь. И это было великим утешением для апостола Павла и его сотрудников, которые встретили апостола 70 Тита. То есть вот на каких отношениях строится в церкви отношения между членами, между братьями и сестрами во Христе, между рабами Божьими. Что видеть друг друга должно быть утешением, а не настороженность, подозрение, сразу пускаемся в помыслы, всякие неблагочестивые в отношении этого человека, и осуждаем его, жестко судим, и отсюда мы превозносимся, и пошло, а там уже легко оскорбить, толкнуть, и всякое другое злое проявление в отношении ближнего присутствует. По ветхому человеку, по действию дьявола, по действию страстей, уже нет ничего Божьего. Тогда в суе мы именуемся христианами. В суе, ибо Господь есть любовь, и любовь, страждущая на кресте за грешных врагов Его. Поэтому и заповедь дана, возлюби и врагов своих личных, и молись за обижающих. Не проклинайте, говорит, а молитесь. И апостол также продолжает. Молитесь, ибо в этом наша сила. Ибо любовь – это вечная жизнь. Это единственная живая энергия, связующая твари Божьи. Это живое, это настоящее, это реально, это великая сила. Это великая сила, духовная сила. Ибо любовь идет от Духа человеческого, получая его от Духа Божия. Поэтому соединяться может человек с человеком в духе любви. И человек с Богом может соединяться в духе любви. И только соединившись с Богом, человек может соединиться с человеком в духе любви и истинного братолюбия. И поэтому церковь-то последних времен не случайно именуется Филадельфийской от слова «братолюбие». Ибо именно братолюбие является как бы противополагающим качеством всех остальных человеческих сообществ, даже именующихся церковными. Ибо много церквей, которые несут церкви. Но одна отличительная особенность есть. Потом узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И в наше страшное предантихриста время особое внимание обратите на это и особую заботу обратите на это. Ибо это единственное, чем мы можем доказать свою верность Христу и принадлежность церкви. Если мы внутри нашей маленькой общины столько, сколько Бог послал братьев и сестер, столько и есть. Ибо малое стадо мое, сказал Господь, этим не смущаемся, но учимся, достигаем и пребываем в любви, которая для начального чаще всего в снисхождении, в прощении и прощении, в свою очередь, прошение прощения у других. И этим устаиваем в любви, не угашаем ее, не охладевает она у нас. Поддерживаем всеми средствами, благодатными таинствами и священным словом, ибо не хлебом единым жив человек, а всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Устами Божьими называются люди, пророки Божии, апостолы, учителя церковные и все проповедники истинные, посланные Богом для проповеди Слова Божия. И если они говорят в благодати, Духом Святым, то они как бы являются устами Божьими. И поэтому человек питается не хлебом одним, а всяким словом. И это искушение Господь, преодолевая, показывает, как должно быть человеку в этой жизни. Не обольщаться хлебом насущным, богатством, пищей, питьем, одеждами и всеми другими тленными предметами. Не заботиться об этом, как мы только что повторяли эту заповедь, сказанную апостолом в их лице всем нам, а питаться чем? Словом Божиим и таинствами Божиим. Это истинная пища, питье, ибо она приносит и истинное ведение, и благодать, и научает, и наставляет, и назидает, и призывает, и к любви нас подвигает, чтобы мы ревновали, молились, и в покаянии, в очищении достигали и хранили это великое сокровище, это единственное сокровище, это как бы преддверие райской жизни, которое мы должны здесь устроить у себя, в своих отношениях. Ибо не достигнув этого, мы только что слышали апостола Павла, мы ничто, пустая звенящая медь, никакой пользы нам нету. Во всех делах наших. Не спасет нас ни хранение догматов само по себе, хотя это необходимое условие, ни великие подвиги, которых мы не имеем, иметь не можем, даже если бы имели, ни самопожертвование, ничего не спасет. если при этом не будет любви, если все это не будет делаться из любви к Богу и ближнему, если мы не будем богатеть в Бога, а это и есть богатеть в Бога. И тогда и урожай большой бы послужил во спасение, если бы он был в Бога богател, если бы он с любовью относился к Богу и ближнему. Разве он был бы безумным? Нет. Это был бы мудрый устроитель и верный раб Христа Бога. И пусть поможет нам Господь своей благодатью быть такими, в Бога богатеющими, мудрыми, смиренными и любящими Бога друг друга, рабами Божьими. Аминь.